Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается. И сейчас в эфире рубрика «Гость в студии». Сегодня у нас в гостях ректор Миссионерского института, доктор филологических наук Наталья Александровна Дьячкова. Здравствуйте, Наталья Александровна.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Ну что ж, мы с вами продолжим говорить. Тема у нас
«Не спеши
языком». Родная, излюбленная «Не спеши языком».
Да.
И сегодняшнюю тему вы можете назвать
да.
сами.
Да, сегодняшнюю тему я назову, Валентина Федоровна, но прежде всего я хотела бы воспользоваться микрофоном. Мы с вами очень давно не виделись. Вот, и я хотела бы сделать объявление для наших радиослушателей. Первое объявление такое. 27 марта в Миссионерском институте состоится День открытых дверей. 27 марта – это воскресенье, и в 2 часа дня мы всех желающих узнать о нашем институте приглашаем к себе в гости. Адрес нашего института в Екатеринбурге, улица Карла Маркса, дом 12. 27 марта ждем вас в 2 часа дня, и вы можете задать свои вопросы, узнать, как поступить в наш институт, чему учат в нашем институте, познакомиться с некоторыми преподавателями, студентами института. Но одним словом, это будет то, что вот в вузах называют «День открытых дверей». Это мое первое объявление. И второе объявление, Валентина Федоровна, такое. У нас начали работу наши традиционные подготовительные курсы. Уже было одно первое занятие. Вот. Подготовительные курсы адресованы абитуриентам, то есть всем людям, которые желают поступить в Миссионерский институт на теологический факультет, чтобы получить высшее богословское образование. Запись еще продолжается, и поэтому, если вы позвоните к нам в институт по номеру 269-30-36, то сможете подробнее узнать о работе подготовительных курсах и просто записаться на них. Вот такие, Валентина Федоровна, объявления. Спасибо, что вы мне предоставили эту возможность.
Ну, а теперь к нашей теме обратимся.
Ну, а теперь давайте обратимся к нашей теме. Сегодня я предлагаю поговорить о так называемых прецизионных ошибках.
Прецизионные.
Так, прецизионные. Да, я должна пояснить этот термин. Прецизионные, вот если мы посмотрим в словарь, то увидим помету специальная. Это такой термин, который используют, в частности, инженеры. Прецизионные синоним высокоточный, там прецизионные станки, станки, обладающие высокой точностью. То есть прецизионный – это обладающий высокой точностью или созданный с соблюдением высокой точности.
Ну,
но термин прецизионный, да, используют не только инженеры, но также и лингвисты, и в частности переводчики. И вот в теории перевода с одного языка на другой термин прецизионный вот имеет какое значение – прецизионными называют такие языковые единицы, которые требуют особо высокой точности при передаче их смысла на другой язык. Это могут быть какие-то числовые величины, это могут быть имена собственные или какие-то новые понятия, которые еще не имеют таких устоявшихся эквивалентов, однозначных эквивалентов в других языках. Вот именно эти единицы и требуют точного знания. Но термин «прецизионный» используют также и специалисты в области культуры речи. И в частности, этот термин предлагают ввести в научный оборот вот именно при рассуждениях о культуре речи, о проблемах культурно-речевого воспитания. Известные наши лингвисты, московские ныне здравствующие профессора, доктора наук и даже академик среди них есть, Юрий Николаевич Караулов, вот академик, Михаил Викторович Горбаневский, Виктор Михайлович Шаклейн, которые когда-то, это было уже, ну, может быть, лет 10 или 15 назад, написали интересную книгу «Не говори шершавым языком». Вот, я, Валентина Федоровна, иногда в наших передачах специально называю популярные книги о языке, чтобы адресовать часть слушателей наших, которые интересуются языком. К этим книгам я называла книгу Норы Галь «Слово живое и мертвое», я называла книгу Корнея Чуковского «Живой как жизнь», книгу Максима Кронгауза «Русский язык на грани нервного срыва». Вот я, по-моему, уже упоминала и об этой книге «Не говори шершавым языком». Так вот, в применении к языковым ошибкам термин «прецизионный» может иметь два значения. Ну, во-первых, речь идет о таких ошибках, которые лингвистам не удается, учителям, преподавателям не удается искоренить в течение многих-многих лет. Хотя об этих, я приведу сейчас, хотя об этих ошибках говорят и пишут постоянно, и кажется, уже все люди знают о том, что нельзя говорить «я одела очки» или «я одела пальто», а нужно говорить «я надела очки», «я надела пальто», но тем не менее люди с упорством, как говорится, достойной лучшей участи все время продолжают говорить «одеть» вместо «надеть». Вот это одна из таких ошибок. Ну, я еще назову такие ошибки. Это, во-первых, и, во-вторых, о прецизионных ошибках мы говорим в том случае, когда не столько лингвистическая какая-то некомпетентность их обусловливает, сколько особенности той или иной языковой личности, ну, психологические или психолингвистические причины. Например, человек говорит фразу, но поскольку он не умеет, не научился слушать себя во время порождения речи, то он часто какие-то такие фразы употребляет, и эти фразы могут либо нарушать требования точности речи, а это одно из главных требований, предъявляемых к образцовой культурной речи, либо даже вообще такая конструкция, построенная столь небрежно, приводит к коммуникативной неудаче, люди не понимают, что хотели им сказать, ну или даже вызывают какую-то двусмысленность и такой комический эффект. Ну вот, например, один политик сказал так: «Не будем объявлять импичмент президенту, потому что это может прослабить наше государство».
Прослабить?
Прослабить, да. Вместо ослабить, прослабить, и мы понимаем, в каких случаях мы говорим, что там его прослабило, или это пища меня прослабила,
желудочно-кишечное
расстройство, да. Так вот, когда политик говорит, сегодня нельзя объявлять импичмент президенту, это может прослабить наше государство, то вот это тоже прецизионная ошибка, но вот такого второго типа. Ну, а теперь давайте будем говорить о них уже более конкретно. Итак, ошибки прецизионные, орфоэпические, то есть произносительные, лексические, то есть связанные с выбором слова или с нарушением сочетаемости, лексической сочетаемости, или грамматические, то есть связанные с нарушением правил построения предложения. Так вот, в число мы поговорим о прецизионных ошибках, которые, вот как я уже сказала выше, многие-многие годы не удается никак
искоренить.
Ну, это глагол «одеть» вместо «надеть», я уже сказала, да, и причем это говорят не только люди, которых мы называем простыми, но и люди вполне образованные, писатели, актеры. Я вот все время с досадой слышу, как и знаменитые артисты, и известные писатели, и журналисты все время говорят: «могу джинсы одеть» вместо «надеть», «ничего не могу на себя одеть», «так я поправилась» вместо «ничего не могу на себя надеть» и так далее. Это, конечно же, пресловутый глагол «ложить» или «ложить», который все, мне кажется, уже знают, что без приставки этот глагол употреблен быть не может. Можно сказать «сложить», «положить», «сложить», «положить», «отложить», ну и что-то «разложить», но вот просто без приставки употребить только этот глагол нельзя, только «класть», да. Тем не менее, мы все время слышим, как люди ложат и ложат. Я это говорю, да, намеренно так. Ну, это могут быть ошибки вот какие. Например, говорят, необходимо предпринять меры, в то время как меры можно принять. Необходимо принять меры. А что можно предпринять? Предпринять можно шаги или какие-либо действия. Иногда люди путают похожие слова. Вот есть такое слово «полис». Страховой полис. У нас всегда его спрашивают, когда мы приходим в поликлинику.
Да.
Но, но почти все люди говорят «полюс». «Ой, я забыла дома страховой полюс». Но ведь полюс может быть северный или южный, а страховым может быть только полис. Причем я это слышу тоже, повторюсь, от вполне образованных людей. Не знаю, с чем это связано. Или уже много раз говорили, что в таких заимствованных словах, как «инцидент», «прецедент», «констатировать», нельзя вставлять внутрь ненужный звук «н». Но, тем не менее, даже такие довольно известные журналисты, я вот слушаю радио, да, они все время говорят «инцидент», «прецедент», то есть тоже совершенно…
Или «константировать».
Или «константировать», да, совершенно верно. Так что вот мы такие ошибки наблюдаем, или вот я часто имею дело с такими бумагами, И меня просто, иногда я до отчаяния дохожу, когда я людям много раз говорила, что предлог «согласна» не может сочетаться с родительным падежом. Нельзя говорить «согласна за кого чего законов» или «согласна кого чего многолетних наблюдений». Так нельзя писать. Нужно говорить «согласна кому чему» и писать так же. «Согласна закону», «согласна законам», «согласна многолетним наблюдениям». Но люди с упорством пишут и говорят «согласна чего», а не «согласна чему». Это очень странно, но вот это такая ошибка. И вот, по мнению авторов книги, которую я выше упомянула, термин «прецизионный» по отношению к таким ошибкам может быть мотивирован вот какими рассуждениями. Об этих ошибках можно сказать так. Это надо выучить и знать. То есть здесь нужны точные знания. Нужно выучить и навсегда запомнить, что нельзя говорить согласно законов, а надо говорить согласно законам.
Закону.
Да, ну вот к числу этих же ошибок относятся неправильное управление. Причем так и политики говорят, многие чиновники, оплачивать за услуги. Я уж не говорю, что кондукторы говорят, но сейчас их нет, но все равно какие-то... Хотя нет, кондукторы есть, да.
Есть.
Я просто в трамваях очень редко езжу, в основном в метро.
Так вот,
они говорят, оплачивайте за проезд, да, оплачивайте за проезд. Ну, это кондукторы.
А вот когда надо платить за проезд.
Да, платите за проезд или оплачивайте проезд, без всякого «за». Ну вот, еще к числу таких ошибок, с трудом искореняемых, я бы отнесла также числительные «оба-обе», которые люди не умеют сочетать с существительными. А ведь эта сочетаемость зависит от того, какого рода существительное.
Да.
Если существительное женского, то мы берем «обе». А если мужского, то «оба», например.
А если мужского и женского?
А если мужского и женского, ну, например,
тоже
Валентина.
«Оба». Ну, допустим, ну, да. Мужчина и женщина,
да,
оба,
да.
Там,
оба
вышли,
да.
Там, из,
да,
кафе.
Да, конечно, можно, да, нужно так сказать, оба. И вот говорят «обоих кафедр», «обоих сторон», вместо «обеих кафедр», «обеих сторон». Также не умеют правильно употреблять собирательные и числительные типа «двое-трое». Например, говорят «двое студенток не сдали зачет». Но «двое» могут быть только «студентов». Существительное мужского рода, а студентки могут только... Да, две студентки. Две студентки не сдали зачет. Двое студентов не пришли на зачет. Ну и также про неодушевленные. Двое дел, а надо говорить два дела. И, конечно, люди не умеют склонять составные числительные. Например, журналист говорит так. «Мы готовимся к 850-летию Москвы вместо к 850-летию». Не к 850-летию, надо сказать,
а
к 850-летию.
А если вот там 1200-летию, то как?
Как?
1200-летию, допустим.
Да, к 1200-летию.
К 1200-летию.
К 1200-летию.
А не к
1200-летию. Нет, к
1200-летию.
Или вот я замечаю, говорят, в 2002 году, в 2003, а надо говорить в 2002, в 2003, в 2005. Ну вот у меня недавно было занятие, как раз посвященное этой теме, и вот я просто в отчаяние пришла, когда полная группа студентов, и я им дала текст прочитать, где все числительные, составные, дробные написаны цифрами. А когда читаешь этот текст, нужно произнести так, как правильно. Но практически ни один студент не мог правильно просклонять эти числительные. Это просто удивительно, почему так люди разучились говорить правильно. Ну и, конечно, нельзя не упомянуть об этом самом несчастном, разнесчастном, депричастном обороте. Уж сколько раз твердили миру, так и хочется вспомнить это крылатое выражение. Потому что все знают, что вот эта фраза, такая уже ставшая хрестоматийная, глядя в окно, у меня слетела шляпа, все смеются и знают, что так сказать нельзя, но в то же время, когда сами строят предложение с депричастным оборотом, поступают точно таким же образом. Я могла бы сейчас объяснить это правило, и, может быть, я даже сейчас это сделаю, но я В этом смысле я скептик. Я просто знаю, что большинство людей, к сожалению, так и не научатся правильно употреблять деепричастный оборот. Настолько это трудная конструкция. Но вообще ведь овладение грамматикой, грамматическим строем, оно возможно в течение всей жизни, если ты все время слышишь правильную речь от своих родителей, от учителей. Но вот для многих людей, мы знаем, вот люди закончили школу, учились 10 лет в школе, 11 лет, но они никогда вам не найдут в предложении ни подлежащее, ни сказуемое. Не могут отличить, там, скажем, наречие от местоимения или еще. Ну, вы согласны с этим, Валентина Федоровна?
Да. Я вообще-то согласна, что, да, наверное, есть такие люди.
Есть такие люди,
мне странно,
и конечно, очень много. А нам с вами это странно, но потому что изучение грамматики требует определенного уровня, определенных способностей. Это способность к абстрагированию, к абстрактному мышлению. И вот, к сожалению, некоторые люди не способны к этому. Так вот, почему нельзя сказать, глядя в окно, у меня слетела шляпа. В который раз повторяю, что действие, названное деепричастием, глядя, глядеть, и действие, названное сказуемым, слетело, слететь, они должны относиться к одному субъекту, к одному деятелю, к одному подлежащему. Mm-hmm. А у нас что, глядя в окно, кто глядел в окно? Я?
Человек.
А что слетело? Шляпа. Здесь два субъекта, а должен быть один. Глядя в окно, я не заметил, как у меня слетела шляпа, допустим. Тогда и глядя и не заметил будут относиться к одному и тому же субъекту.
Я не заметил.
Да, а не заметил, как у меня слетела шляпа, это уже другое простое предложение в составе сложного. Вот. Ну и, конечно, особую тревогу или досаду, я даже не знаю, какое слово подобрать. У меня, например, и у многих лингвистов вызывают конструкции, которые, ну, просто такая экспансия сегодня идет этих конструкций о том, что. Люди говорят, мы обсуждали о том, что. Мы утверждаем о том, что. Вы не поняли о том, что.
О том,
да,
лишнее.
Конечно. Лишнее. Это означает о том, что. Они не верят о том, что. Ну и так далее. Вот здесь какая проблема? Есть в русском языке глаголы передачи информации. Обсуждать, понимать, говорить, чувствовать, знать, верить. Ну и так далее. Их очень много. И лингвисты называют эти глаголы информационными. Глаголы передачи информации. Так вот, какие-то из них могут сочетаться вот с этим самым о том, что. Например, мне рассказали о том, что в городе будет открыта новая станция метро. Или по радио мы услышали о том, что ожидаются заморозки. Но вот другие глаголы, например, понять, утверждать, обсуждать и так далее, они не могут строить такие конструкции. И здесь мы должны сказать, вы утверждаете, что завтра будут заморозки? Вы поняли, что это поступок не совсем приличный? Ну и так далее.
Mm-hmm.
И вот опять-таки, возвращаясь к термину «прецизионный» в значении «требующий точного знания», то, что нужно выучить и всегда знать, и запомнить. И вот лингвисты уже много раз об этом писали, и я даже могу назвать две статьи, которые мне особенно понравились, их можно найти в интернете, в открытом доступе. Это лингвисты, я повторюсь, написали современные. Одна называется «Дело о предлоге о» или «Опасные связи», а вторая называется так: «Мирская экспансия», экспансия, то есть захват. «Мирская экспансия предлога о», «Пойми об этом». «Пойми об этом» – это, конечно, намеренная такая ошибка. Но я тоже такую заметку написала, она у нас есть на сайте нашего института в рубрике «Не спеши языком». И я даже специально провела такое маленькое исследование, обратилась к Национальному корпусу русского языка. Есть такой Национальный корпус русского языка, где собран огромный фактический материал, огромное количество речений из стихотворений, из прозаических текстов, из публицистических текстов. И вот я ввела эту о том, что, и мне выпало очень много примеров. Я даже вот некоторые приведу. Ну, допустим, на телеканале «Культура» человек говорит так. А потом в 90-м году началась такая какая-то активная деятельность о том, что будем праздновать 750-летие Невской битвы. Ну вот, активная деятельность о том, что. Вот. Ну и здесь еще есть одна ошибка. 750-летие Невской битвы. Мы выше об этом говорили, что надо сказать 750-летие. Ну и еще множество подобных ошибок. Но еще одну не удержусь. Такую фразу приведу. из национального корпуса русского языка, я ее извлекла. Тоже пример из передачи, которая прошла на телеканале «Культура». Человек говорит так. Он там образно достаточно выразился о том, что его жизнь напоминала путь, железную дорогу, выразился о том, что... Ну и здесь еще есть одна досадная, еще один досадный промах. Вот это слово «достаточно», которое сегодня стало сорняком. Достаточно красивый, достаточно грязный, достаточно чистый, достаточно свежий.
Вполне можно обойтись,
да,
без этого,
конечно,
слова.
Можно обойтись вполне без этого слова. Ну вот, это только небольшой перечень этих ошибок, которые лингвисты в книге «Не говори шершавым языком» называют прецизионными. И вторая группа ошибок, которые тоже могут быть названы прецизионными, но уже по другой причине, я об этом выше говорила, они связаны вот с такой небрежностью речевой, с неумением себя слышать, с неумением планировать речь на достаточную глубину. И эти ситуации можно определить вот таким же выражением. У человека, когда он порождает речь, например, вот сейчас он хочет сказать какую-то фразу, у него в конфликт вступают два замысла, два речевых намерения. И эти два речевых намерения начинают соперничать, и происходит такой речевой сбой. Ну вот, в частности, можно сказать о явлении, которое называется контаминация. Контаминация слов и форм. Что такое контаминация? Конечно, как и большинство терминов, термин «контаминация» восходит к латинскому «contaminatio», что значит «смешение». Это некое смешение, это наложение. Ну вот я, может быть, такой необычный пример приведу. Сейчас есть такое выражение, как же оно называется, «фотожаба». Когда, например, в интернете часто бывают такие фотожабы, когда берут тело от одного человека, а голову от другого, все это соединяют, да, и получается вот так, то, что называют интернет-пользователи фотожабой. Но это вот и есть контаминация. Например, взяли фигуру молодой девушки, да, приставили ей голову немолодой бабушки, и получилось. Я вот когда вижу, всякие рекламы всплывают досадные там, как похудеть, и вот берется такая, какая-нибудь совсем худенькая 40-килограммовая девушка, и к ней представляется голова Аллы Пугачевой. Вот как Пугачева похудела благодаря такому-то средству, да. Ну вот, фотожаба, вот как она, это контаминация, то есть из разных снимков склеивается один.
То есть
накладывается, монтаж такой.
Монтаж, грубо говоря.
Да, ну вот, например, человек говорит, я не буду лить много слов. Это ошибка, конечно. Как она возникла? Она возникла в результате контаминации. Что здесь смешано? Что здесь наложилось? Что на что наложилось? Наверное, можно было сказать так. Я не буду лить воду и говорить много слов. Но в результате контаминации получилось, я не буду лить много слов. Вот о каких ошибках.
Соединение такое.
Да, соединение, смешение.
Некрасивое и неправильное.
Да. Но вообще в языке, как говорят многие лингвисты, хотя есть и те, кто с ними не соглашается, действует закон экономии речевых усилий. Но в частности, вот такое явление, только не пугайтесь, дорогие радиослушатели, я сейчас объясню, что это такое. Такое явление, которое лингвисты называют универбацией, это как раз, по мнению ученых, следствие, результат действия этого закона. Что значит универбация? Я покажу это на примере. Вместо того, чтобы сказать филологический факультет, мы говорим филфак. Мы не говорим зачетная книжка, а говорим зачетка. Мы не говорим разрядка, международная напряженность, а скорее скажем разрядка. Вот это вот сокращение, универбация, это такой довольно продуктивный процесс. Но в случаях, о которых говорим мы, это как раз не то, что нужно приветствовать. Так что не всегда такое стремление к краткости, оно дает положительный результат.
То есть не всегда приемлемо.
Не всегда это. Приемлемо, конечно. Вот, например, журналист говорит, есть у нас тут один миллионер в долларах. Конечно, это результат контаминации, неудачная фраза, корявая фраза. И если бы мы ее трансформировали в правильную, то у нас бы получилось следующее. Есть тут у нас один богатый человек, состояние которого исчисляется в миллионах долларов. Ну, кто-то скажет, ой, ну как это звучит, как это долго. Очень длинное, долго, надо же нам быстро говорить.
Успеть надо
выслушать. Да, но если это просто непринужденное такое бытовое общение, разговорное, разговорная речь, то это еще ничего. Но если это говорится в микрофон, там, с кафедры, с трибуны, то это, конечно, плохо. Потому
а
что,
между прочим, много говорится.
Ну, конечно, да.
Таких вот.
Или вот, я не называю имена политиков, хотя я вот знаю, кто это так говорит. Например, какие доходы вы зарабатываете? Вот в этом вопросе скрыты две части. Какие у вас доходы?
Вы имеете?
Да, какие у вас доходы? И
или
плюс, сколько вы зарабатываете? И вот в результате контаминации происходит такое нелепое выражение. Итак, повторим, что происходит конкуренция между двумя намерениями говорящего, и он с этой конкуренцией не справляется. Происходит контаминация, которая приводит к речевой ошибке. Вот еще один любопытный пример. Жизнь поставила перед Татьяной неразрешимый тупик. Ну, имеется в виду Татьяна Ларина. Жизнь поставила перед Татьяной неразрешимый тупик. Если подумать, вот как могла возникнуть эта нелепая фраза, то, вероятно, на ум придут такие варианты. Может быть, надо было сказать, жизнь поставила перед Татьяной неразрешимый вопрос. Это было бы правильно. И, может быть, жизнь поставила Татьяну в тупик. Но вот в результате контаминации получилось то, что получилось. Или, скажем, я считаю необходимым довести это до мнения президента. На самом деле, я считаю необходимым это довести до сведения президента, чтобы узнать его мнение. Вот что у нас было изначально, и вот что получилось, как говорится, на выходе. Ну и очень много-много-много таких примеров. Примеры, которые я вот только что привела, они связаны с лексической сочетаемостью. Кстати, вот часто люди говорят, этот вопрос не играет никакого значения.
Не
это,
имеет значения.
Да, не имеет значения, но не играет роли.
Не играет роли.
Да. Да, конечно. Вот, это такие лексические ошибки, они связаны с нарушением лексической сочетаемости, но также эти ошибки, они затрагивают и сферу грамматики. Конечно, может быть, на слух такие ошибки воспринимать трудно, но в то же время без примеров наш разговор, Валентина Федоровна, потеряет всякий смысл. Да. Поэтому я призываю радиослушателей все-таки как-то поднапрячься и попытаться на слух воспринимать эти примеры. И пример я привожу такой. Критерий оценки деятельности наших подразделений является раскрываемость преступлений. Вот какая тут грамматическая ошибка? Критерий оценки деятельности наших подразделений является критерий. Раскрываемость... Да. Вот эта связка является, она требует творительного падежа. Является кем-чем. Поэтому надо было сказать так. Критерием оценки деятельности наших подразделений является раскрываемость преступлений. А если мы начали реализовывать наш замысел с именительного падежа и сказали уже критерий оценки деятельности, тогда мы должны отказаться от связки «является» и употребить слово «это». И тогда у нас получится правильная фраза. Критерий оценки деятельности наших подразделений – это раскрываемость преступления. Вот именительный – именительный. Если является, тогда надо было начинать свою речь с творительного падежа. Иначе никак невозможно. Или вот, например, такая фраза. «Стоит только дотронуться к балансу двух властей». Но вот если я начала говорить с глагола «начала я с глагола дотронуться», то я уже должна предвидеть, как я эту фразу закончу. Потому что у глагола «дотронуться» приставка «до» требует, чтобы дальше у меня перед существительным стоял предлог «до». «Дотронуться до чего?» А если я хотела употребить существительное с предлогом «к», тогда я должна была употребить глагол с другой приставкой «притронуться».
Притронуться.
То есть дотронуться до чего, а притронуться к чему.
Какие нюансы.
Да, да, конечно, но это, ну, могут сказать так, что, ну, ведь в спонтанной речи у нас могут быть сбои, бывает, и тут уж ничего не поделаешь. Я соглашусь, конечно, спонтанная речь отличается разговорной от письменной.
Когда мы пишем уже,
да.
Тогда, конечно, надо более внимательно.
Да, но тем не менее, даже и в устной речи следует добиваться вот этой точности, потому что это достигается только в том случае, если человек сознательно относится к этому процессу порождения речи, когда он учится слушать себя, вот говорить и слышать себя. Ну, конечно, не всем это удается, и не сразу можно этому научиться, но если очень сильно захотеть, то научиться слышать себя и тренировать свои механизмы речевого контроля, конечно, можно и даже нужно.
А если долго мучиться, то что-нибудь получится.
И тогда мы не будем говорить, обвинить их можно было лишь за употребление наркотиков, потому что обвинить можно не за... А в чем?
В чем-то.
Обвинить их можно было лишь в употреблении наркотиков. А если за употребление наркотиков, тогда нужен был бы глагол не обвинить, а наказать.
Наказать
их можно было только за употребление наркотиков.
Конечно, это очень такие тонкости в речи. Но действительно, если уж мы пытаемся говорить грамотно и стараемся говорить грамотно, то надо учитывать.
Но если мы ставим перед собой задачу не спешить языком, то мы, конечно, будем вот предвидеть эти речевые конфликты в нашем языковом сознании.
И, надо обдумывать.
Да, нужно обдумывать. И еще в который раз повторю, что вот именно речевая небрежность, неумение слушать себя, неумение контролировать свою речь именно в процессе ее порождения приводит вот к таким уродливым выражениям. Посмотрите, Большой театр отправил его на пенсию, где он больше не танцевал. Да, хочет, наверное, говорящий думал, что он больше не танцевал в Большом театре, но вот то, как он сказал, что он на пенсии не танцевал, Большой театр отправил его на пенсию, где он больше не танцевал. Или вот одна актриса говорит, и даже самая сильная женщина, которой я себя причисляю, хочется быть слабой и ранимой. Ну, конечно, мы поняли ее мысль, но все равно, вот если у человека такое языковое чутье, какой-то вкус, то все равно ему неприятно от таких вот шероховатых фраз, корявых. И даже самая сильная женщина, к числу которых я себя причисляю, что дальше она хотела сказать, я не знаю. Вот. Но, несмотря на то, что я отношусь к числу сильных женщин, мне иногда хочется быть слабой и ранимой. Может быть, так. Но видите, какое стяжение произошло. Сразу несколько, три предложения, она, по крайней мере, она стянула. Ну, или даже два, может быть. Она стянула в одно, и получилась вот такая конфликтная, неточная, небрежная, корявая фраза.
Шероховатая.
Да, шероховатая. Я еще не в курсе об этой информации.
Я еще не в курсе этого.
Этой информации или этого, да. Вот. Так что я думаю, что примеры, которые я привела и заимствовала вот из этой книги «Не говори шершавым языком», какие-то примеры были из моих наблюдений, какие-то из этой книги. И я хочу сказать о том, что вот это название, оно очень-очень мотивированное, очень оправданное, действительно, да, вот какой-то шершавый язык.
И шершавым мы, языком
не
плаката.
«Не говори шершавым языком плаката», но в данном случае «Не говори шершавым языком», который возникает в результате твоей речевой небрежности или просто незнания. То есть вот такие прецизионные ошибки сегодня были предметом нашего с вами обсуждения, Валентина Федоровна.
Замечательно. Я думаю, что наши радиослушатели извлекут из этой нашей беседы
хотелось бы,
нечто.
Хотелось бы вот на это надеяться и
удостоверить. Полезное для себя.
Да.
Я просто хочу напомнить, что сегодня в нашей беседе в нашей передаче приняла участие доктор филологических наук, ректор Миссионерского института Екатеринбургской епархии Наталья Александровна Дьячкова. Мы говорим на тему, продолжаем говорить на тему «Не спеши языком».
Да. Спасибо, Валентина Федоровна. И еще раз хочу...
Просим обратить внимание на те явления.
Да, и еще хочу напомнить телефон, номер телефона нашего института миссионерского 269-30-36. Звоните и узнавайте про день открытых дверей и про подготовительные курсы.
Спасибо.
Спасибо,
до свидания, до новых встреч.
До свидания, до новых встреч.